Это правда, что есть таинственные знания в мире. Мы это чувствуем, каждый человек это может почувствовать, что большинство законов мироздания нам неизвестны, конечно. Почти ничего не известно. Нам известна какая-то человеческая мудрость, может быть. И то не всегда известно глубоко, мы обращаемся к мудрецам, к философам, чтобы вспомнить или почувствовать эту мудрость. Как будто в первый раз слышим, удивляемся, о, правда, правда. Я так тоже думал, но не мог выразить, где-то я это знал тоже. Сократ говорит, как точно, а? Правда? Откуда я знаю, что он точно говорит? Где-то вот у меня есть, это тоже сократовская мудрость. Так вот, это есть тайна во мне самом. Себя я не знаю до конца. Я думал, о чем же сегодня говорить, потому что мы уже много раз эту тему поднимали, обсуждали публично и в Омске, и в других городах, и писали в книгах. То есть, наверное, много уже известно. Читаем, слушаем интернет. Снова повторять одно и то же тоже как-то, знаете, не очень правильно. Хочется какого-то, что ли, усвоения и идти дальше вместе. О себе я как-то забочусь, я как-то пытаюсь шагать дальше. Но раз уж мы живем вместе, то, конечно, хочется вместе что-то понимать. Это лучше, это еще лучше. Это есть истина главное, что мы все вместе существуем. Это тоже тайна. Это секрет. Хотя очевидная вещь, что мы вместе все, но не все знают, насколько мы близки. Ведь мы же чужие люди здесь, правда? Мы же не знаем друг друга. Кажется, это иллюзия. Это не так. За иллюзией вот эта тайна и кроется, что мир един и только един. Несмотря на великое разнообразие, он всегда един. И вот это постичь единство человеку нелегко из-за индивидуализма, из-за чувства собственности, из-за эгоизма и других качеств, которые мы тоже имеем. И вот за этими качествами у нас там есть эта наша мудрость. Где-то вот за всем этим внутри есть те ценности. Я сегодня хотел как раз поговорить об очень сокровенном знании. Бхагавад-гите оно описывается как наиболее сокровенное знание. Там есть 9 глава, она называется «Самое сокровенное знание». А когда вы читаете, там продолжается как бы эта иерархия сокровенности. И за 9 главой открывается что-то еще сокровенное и еще сокровенное. И вот 14 глава называется наиболее сокровенное знание всех сокровенных. Хотя самое простое, самое элементарное. Но тот, кто сможет постичь эти простые вещи, он может познать тайну этого мира, познать себя также. Вот я как раз об этом хотел сегодня поговорить. И я думаю, что большинство из вас уже в интернете или в книгах уже сталкивались с этой темой. Сейчас у нас много знаний, много рецептов, как никогда. То есть работают психологи, целые национальные институты, индивидуальные, яркие личности, которые говорят об успешной жизни, о совершенствовании, о бизнесе успешном, о семейной жизни, о психологии. У нас есть новая психология появляется. Сейчас мы делаем такие шаги серьезные, да, как бы в саморазвитии, казалось бы. А ведь есть еще один момент, о котором не упоминается практически нигде. Самый близкий для нас и самый непонятный и невидимый как раз. Вот о чем нужно как раз говорить. Как же применить все эти вот мудрые вещи? Применяющий мог быть только я сам, никто другой. Вот интересный момент. Я вижу, что у кого-то это получается, а? Он делает. Он уже, видите, в движении, видно, у него есть успех и слава, знания. А почему у меня так не получается? Я ведь то же самое слушаю, то же самое читаю, то же образование, в той же среде нахожусь. Почему у меня не получается? И что у меня может получиться? Вообще, эта жизнь у меня получится, нет? Я просто живу, жду. Что-то должно получиться, а что? Я даже не знаю, что. А? Вот такие вопросы. То есть, как же осуществить все эти вот передовые знания сегодняшние? Или эта книга, тут все есть, пожалуйста. что хотите, ответит на вопрос. 5000 лет отвечает на вопрос эта книга. Сполна. А вот нет, не каждый может воспользоваться. Что ж такое? Что ж неудача такая? Вот у меня в руках эта книга, смотрите, я неудачник. Я не все понимаю, но это читаю, но как же ее применить-то? Вопрос. Как же осуществить, достичь то, что тут написано? Это описывается в 14 главе Бхагавад-гиты. Там говорится, что человек пребывает в трех состояниях. От этого зависит его судьба. В каком состоянии сознания он проживает эту жизнь. То есть делает все, что делают другие. Но в разных состояниях сознания это происходит у каждого. Эти три сочетания сознания, сочетаясь, могут производить много оттенков. Практически бесконечное множество. Как говорит, вот три цвета соединяете, там, смешиваете, новые цвета появляются, еще новые, еще смешиваете. И у каждого художника своя палитра, а художников несчетное множество, и у каждого своя палитра, свой колорит. Видите, три цвета всего. Как просто и как непостижимо при этом. Смотрите на картину и не верите. И те же самые краски, что ли, вы каким краскам пользуетесь? А холсты, а кисти у вас какие? Те же самые. Так и же так. У меня те же самые материалы, те же самые руки, вроде та же самая голова, я те же книги читал, у тех же мастеров учился, но вот чудо. Почему получается у него? Почему не получается? Это разные состояния ума. Как замечают некоторые психологи, в определенном состоянии ума человек начинает петь оперным голосом, хотя его никто не учил. Представляете? Потом ему дают запись, он не помнит в этом состоянии, где-то какого-то глубокого погружения в себя, находит там этот голос, любой причем, Шаляпин включает, пожалуйста, Шаляпин. Басистюк, пожалуйста, no problem, Басистюк споет. Один человек. Ну, не каждый, но такие эксперименты есть, что в человеке есть какой-то вот такой потенциал непостижимый, как будто он где-то подключен к чему-то, и вот через него вот какая-то сила действует, понимаете, неведомая, мы не знаем, какая, какая-то таинственная сила. Бывают добрые силы, бывают недобрые силы. Видите? Они тоже действуют. И тоже подключаются. Так вот как подключиться к добрым силам? Вопрос остается. Вот тайна, опять секрет. А как насчет сегодняшнего подключения? Ведь каждый уже подключен. Можно считать в каком-то смысле. Вот этот процесс сегодня, то, что сейчас происходит, тоже подключение, потому что один говорит, другие подключаются, потому что он слушает. Я тоже так делаю, тоже слушаю, каждый день подключаюсь. Но я не подключаюсь к глупостям, например. Я не подключаюсь слишком сильно к средствам массовой информации. Я подключаюсь к вечным истинам. Но это мой выбор. Мой выбор. И вот тут мы говорим, разные состояния ума, разные состояния сознания. Первое состояние – это умопомрачение называется. Умопомрачение. Самое распространенное сейчас сознание в мире – это умопомрачение. Недавно в Казахстане, вот, пожалуйста, что это такое? Называется умопомрачение. Вы идете к людям с добром, они вас не понимают. Вы хотите устранить несправедливость, а еще хуже получается. Как говорится, Россия – это удивительная страна. Тут нужно оправдываться, если ты не пьешь. Это умопомрачение опять, видите? Мы говорим что-то, не понимаем друг друга, начинаем кричать, умопомрачение, выясняется, что мы просто не поняли друг друга на каждом шагу. Мы любим друг друга, соединяемся в браке, а потом разводимся, умопомрачение. Бросаем своих детей, умопомрачение. Кто-то пропивает все свои деньги, умопомрачение. Кто-то помышляет о самоубийстве, умопомрачение. Кто-то живет ради мести, умопомрачение. Кто-то живет ради денег, самое распространенное умопомрачение. Хочется поделиться счастьем, но всех интересуют деньги, еще это говорится в России. Не только в России. Это все как бы вот иллюстрации, нам очень знакомые, близкие. Умопомрачение – это состояние заблуждения, так скажем. Иллюзорное сознание, спящее сознание, или безумие, или болезненное сознание, когда я чувствую вину и живу с этой виной всю жизнь, не могу освободиться, я страдаю, я живу с этими страданиями, и я уже даже наслаждаюсь этими страданиями, я только говорю о болезнях и страданиях. И вся жизнь превращается в какой-то сон несбыточный. Хочется чего-то, но всегда лишь мечта со мной остается. Фантазия, сновидение, иллюзия. И я гонюсь за этой иллюзией, недостижимой никогда. Это вот одно из состояний, в котором человек проживает. В этом состоянии вы можете дать человеку системы знания, обучить его логику, профессии можете обучить. Но пока он не выберется из этого состояния, он не будет удачливым никогда. Хоть наизусть выучит эту книгу. Может цитировать потом. Санскрит, арабский, персидский, не знаю, там русский в совершенстве знать. Математику, химию, докторские диссертации защищать. Но пока он находится в состоянии умопомрачения, он не будет удачливым. Он не будет счастливым. Может быть, награды, медали, успехи, но счастье никогда не обретет такой человек. Неудачливый человек. Это низшее состояние ума, низшее состояние сознания, говорится. Умопомрачение или мрак в душе также, страхи люди испытывают. Когда говорят о смерти, они боятся сильно. Зачем вы говорите о смерти? Тоже это не очень здоровое состояние, неправильное отношение к жизни и смерти. Ведь это же факт реальный. Да? И нам нужно быть готовым к этому факту. Каждому из нас нужно быть готовым. Если вы готовы, вы не должны бояться. Вот зима на улице. Но вы же не боитесь зимы. Что вы готовы? Построили дом, топливо, одежду приобрели теплую. Вы не боитесь? Зима очень хорошо даже. Пожалуйста, вы можете одеться, вы затопите печь, или у вас есть отопление дома, электроэнергия. Вы подготовлены. А если у вас этого ничего нет, ни дома, ни теплой одежды, ни топлива. Это же ужас. Вы же умрете здесь зимой. Это же смертельная вещь. Но вы не боитесь, потому что вы готовы. Итак, если мы не готовы к трудностям, мы живем в страхе. А что значит страх? Я же не могу постоянно думать. Я же с ума сойду. Я же не готов. Я же с ума сойду. Мне лучше забыть об этом. Это и есть умопомрачение, забвение, другая форма. Зачем об этом думать? Лучше забыть вообще. А как забыть, если даже вот я вижу, что люди умирают и болеют, и пандемия уносит уже жизнь. Я же вижу это все, как забыть? Есть способ, есть развлечения, есть какие-то средства интоксикации. Отвлечение внимания называется, такая йога. Отвлекайте внимание, как будто бы этого нет. Просто вы отвлекаете внимание от факта, уходите. Скрываете этот факт, скрываете свою старость гримом, операциями пластическими, скрываете свои болезни. Да, люди смертельно больные верят, что они не болеют, у них психика меняется. Говорят, доктор, доктор, сегодня у меня такой аппетит, столько много сегодня съел, хотя он ни кружки не съел. Он знает, что это потеря аппетита, это плохой признак. Но он говорит, доктор, сегодня хороший аппетит, сегодня много съел, он ожидает, доктор, вот это вот иллюзия, он сейчас скажет, о, правда, значит, ты поправляешься, а, все нормально у тебя будет, все хорошо. А так он обманывает доктора, чтобы получить от него обман и успокоиться немножко. Это психология человека, который боится, естественно, боится, потому что не готов. А ведь что говорят древние, что говорят здесь? Смерть – это порог к следующей жизни. О чем ты думаешь в момент смерти, ты направишься туда. Это интересно, если вы возвысите ум свой. А? Это же не будет так страшно. Если мы поднимем наши чувства и ум, и разум над временным, над смертью, если мы начинаем чувствовать вечность, ведь это уже не страшно. Это захватывающе становится. Это что-то иное. Великие ачарьи дают интересный пример. Кошка, ее пасть. Она олицетворяет смерть для крысы. Как только крыса видит кошку с этой пастью, ужас у нее в глазах. Посмотрите, он страшно кричит, она пытается. Но кошка хватает и душит. Жуть какая. Видели, как жестоко кошка справляется с мышью или крысой? Очень жестоко. Она играет еще с ней. Жестокая смерть. Это же пасть кошки для котенка. Совсем другое впечатление. Оп, хватает, и котенок идет домой, улыбается. Мама пришла. Один и тот же факт совершенно по-разному воспринимается крысой и котенком. Отношения разные, видите? У нас есть отношения с жизнью. Не совсем сегодня. У нас есть отношения скорее с деньгами. Это кровь жизни, но не сама жизнь. Это энергия жизни, но не сама жизнь. У нас есть отношения со смертью? О, нет. Таких отношений мы. Такую дружбу мы не заводим, правда же? И действительно, зачем дружить? Когда-то, очень-очень давно, на заре творения не было смерти вообще. Ну, живое существо вечно по природе, приходя в материальный мир, оно и не думало, что есть такой фактор, как смерть вообще. И мы тоже живем и не думаем об этом. Нам бы не сказали, мы бы не видели бы и не знали об этом. Они неестественны для нас. Мы не думали бы об этом. Мы думали бы, что ее нет просто, как дети. Дети не боятся руку в огонь протянуть. Они пока еще не знают вот этой стороны мира, временности. Но поскольку Вселенная заполнялась, населялась, развивалась, были этапы, возникла трудность перенаселения. Это измерение творения было заполнено, но не закончено. Это стал вопрос у Творца Абрама. Как-то нужно продолжать процесс развития, а места нет. Он погрузился, как обычно, в транс, чтобы найти ответ. Получил ответ. Нужен проводник в другое измерение Вселенной. Их много, Брама. Ты заполнил только одно измерение Вселенной. А кто этот проводник? Понятно, это будет называться в этом измерении смерть. И появилась из его тела и ума красивая женщина в красном. С красной гирляндой красивая. Она улыбалась и говорила: «Что прикажешь, мой отец? Какова моя роль в этом мире?» Я пришла. И Брама сказал ей: «Ты – смерть. Ты будешь забирать жизнь живых существ». Опечалилась женщина, стала плакать. «Какую же ты мне судьбу готовил, отец родной? Это я буду разлучать детей, родителей, друзей, а? Любящих друг друга людей. Как я могу это делать?» Ведь, ну это твоя роль. Ты должна это делать. Иначе мы не сможем развиваться дальше. Эта женщина плакала и плакала, и Брама из сострадания подставил ладони. Ни одна слезинка не упала на землю. Все собрал. Сказал: «Я тебя благословлю. Не беспокойся. Ты не будешь причиной страдания людей при этом. Твои слезы будут, станут несчастными случаями, болезнями, что еще? Насилием. Люди будут думать, вот в чем причина. А при чем тут смерть? Никто тебя обвинять не будет. Я снимаю эту ответственность с тебя. Не переживай. Люди будут говорить, это вот из-за болезни человек умер. А это из-за несчастного случая. Никто не будет думать про смерть. Кто не поймет, кто это делает. Это мое тебе благословение. Но ты должна это делать в этом мире. И первый умерший был, как интересно. Я вот недавно узнал об этом. Я не знал, кто же был первый умерший во Вселенной, хотите знать. Мы не первые, ни в чем, видите. Мы даже умереть первыми не можем. Мы идем по стопам. До нас уже, мы все уже умерли. Столько много людей, Боже. Первый умерший был Ямарадж. Это божество смерти во Вселенной описывается. Он проложил путь в тот мир, именно, собственно, там. Он на этой границе встречает этих людей, перепровождая души по их назначению дальше. Вот нам и нужно знать, куда мы идем из этой жизни, куда мы идем дальше. Это тоже нужно об этом подумать. У нас немного времени с вами. Всего две лекции будет. Потом неизвестно что. У нас вот шанс только сегодня и завтра, и все. Может быть, ну, может быть, некоторые из вас никогда больше не прочитают ни книг, не придут на лекции. Может быть, они только на эти две лекции придут, и все на этом. Итак, из состояния умопомрачения человек должен выйти. Когда-то одна девушка умирала. Когда-то, то есть я был молодым тогда. Но она хотела, чтобы я поддержал ее дух. Я уже знал ей, что ей осталось месяц примерно жить. И она позвала меня. Я испугался. Я был молодым, я еще не видел, как люди умирают. Я подумал, ну что я сделаю? Ну как я ей помогу? Человек умирает. Как я вдохновлю ее, я не понимаю. Мне бы самому справиться с этим. У меня был такой холодок, знаете. Я пришел к ней, и я подумал, я буду просто ее слушать. Ничего говорить не буду, просто буду слушать, что она расскажет. И она говорила долго, интересно говорила о своей жизни, о том, как она соприкоснулась с этой болезнью, как стала трансформироваться ее ум, как она стала менять полностью представление о мире, даже у человека изменилось. Все, я подумал, боже мой, как интересно. Ведь я пришел ее поддержать, а ведь наоборот, я пришел-то в страхе. А она меня сейчас поддерживает, потому что она в этом сознании говорила все, что написано в этой книге, только своими словами. Видите? Каким-то образом она знала все это в другом сознании. Человек знает об этом. В обычном режиме не знает как будто бы. Но если мы говорим «душа вечна», мы скажем, что-то в этом есть. Я об этом не думал никогда, но что-то должно быть так. Как-то это естественно ложится мне на сердце, на слух, что вот есть выход из этого всего. И она говорила, я говорит, не могла понять, что меня так беспокоит перед смертью, почему такой страх, почему такой протест, почему так много у меня вот несогласия и боли. Не то, что говорит, панический страх, а именно вот какая-то боль, несправедливость. Ну почему я такая молодая, живу, умираю, а остальные все живут? Так она сказала. Я, говорит, вот тут себя поймал на мысли, вот что меня, говорит, беспокоит. Остальные-то живут. Вот в чем проблема. И когда я поняла, что остальные тоже все умирают, я успокоилась. То же самое сказала мне мать перед смертью. Говорит, я скоро умру. Она сказала, это очень печально. Я говорю, мама, ты же знаешь, что душа вечна. Говорит, ну и что? Я же все равно умру. Ну да, тело умрет. Означает, что все, вот мать, сын, вот чем она дорожит, не будет этого больше, да? Я ее также успокоил. Говорю, мама, мамка, ну я же тоже умру в свое время. И все умрут. Вздохнула, Луна сказала, да, это так. Нормально. Это нормально. В другом состоянии. Значит, есть состояние помрачения. А есть другое состояние. Противоположное ему будет просветление. Умиротворение, когда вы понимаете глубоко законы природы. Есть законы природы, с которыми вы не согласны. Законы зла тоже законы природы. Вы не соприкасаетесь с ними. И законы добра вы соприкасаетесь с ними. Так вы умиротворяетесь. Так вы просветляетесь. Все законы зла зиждятся на нашем эгоизме. Почему это со мной? А почему я? Почему такая несправедливость ко мне? Я. И вот это вот начинается напряжение с миром, с окружающим, с самим собой. Мне плохо становится, потому что я только о себе начинаю думать, и все, у меня начинаются проблемы. Что, я недостоин лучшей жизни, что ли? И кто виноват? Ты виноват, не я. И ты виноват. Ты про меня говоришь? Нет, все другие виноваты. Я не виноват. Я могу массу аргументов привести, почему я так поступил. Я оправдываю себя, я стараюсь так поступать, я живу таким образом. Это умопомрачение. И просветление – это другая сторона жизни. Как бы. Вот с ней как соприкоснуться, вот это тайна. Вот в этом секрет. Как выбрать, как вот выбраться из этого помрачительного состояния в просветление. Говорится, что сам человек не сможет это сделать. Собственными силами вытащить себя из болота рукой не сможет. Хотя интересный фактор есть, знаете, не подтверждающий то, что я сейчас сказал. Один психиатр сделал это.
В прошлом веке, в начале прошлого века он жил. Сейчас он в некоторых кругах очень известен, потому что на его труде сейчас много полезного открыли, а в то время был незамечен. Он исследовал массу душевно больных людей, сотни, где-то 500-600 человек внимательно исследовал в течение жизни. Пришел к одному выводу, что все психические отклонения, все любое умопомрачение основано на конфликте с собственной совестью в сердце. Я и почему со мной? Я и почему со мной вот это все, вот этот мир, вот эти люди, вот этот Бог и все, что бы там ни было вокруг. Почему так ко мне? Я не согласен с этим. Это путь в суицид идет, атмаха. Санскрит атмаха, атма, я, ха, убийца. Так я себя убиваю, против себя действую. Обвиняя других, я врежу себе на самом деле. Он изучил, сделал такой вывод. Но интересно, что этот человек сам заболел психической болезнью. Был признан душевно больным, оказался в клинике. Еще более интересно и необычно, совершенно редчайший случай, что он сам себя исцелил. И он этот метод описал. Это редкий случай, знаете. Сам себя исцелил от душевной болезни человек. Это редкий случай, правда. И он описал этот метод. Что самое важное для просветления человека? Это общение. Не просто общение. Общение с теми, кто вам очень дорог. Это одно. И второе. И он может вас простить полностью. Это исцеляет душу. Если у вас есть такой человек, вам очень повезло. Очень вам дорог. Ну, ради которого вы живете. Перед которым вам стыдно будет за что-то. Или наоборот, гордость, если он скажет «да, хорошо». Это ваша жизнь связана с ним, с таким человеком. Таких людей сейчас все меньше и меньше у нас в жизни становится, перед которыми мы так вот дорожим. Или общество, которым мы очень дорожим, мы не можем, знаете, выглядеть перед обществом изгоями, мы стараемся соответствовать, потому что это дорого, нам общение социальное, эти люди, я не могу выглядеть плохо, поступать плохо, портить репутацию свою этого общества. Я не перенесу, если меня изгонят из этого общества. Мне легче умереть. И вот вдруг я совершаю оплошность. И я изгой. У меня конфликт внутри. Я не соответствую. Я не признан. Я никому не нужен. Я теряю ценность, понимаете? Мне плохо. Я думаю, боже мой, мне нужно точно исчезнуть куда-то. Суицидальное настроение появляется и начинает развиваться вот эта вот скрытность. А дай-ка я скрою все это. А? Я же не могу потерять эту другую жизнь для меня. А если я скрою, никто не узнает. А как скрыть? А я что-то сделаю хорошее, знаете, вот это плохое. Скрою, а хорошее что-то сделаю. И люди обратят внимание, что я хороший. Я подменю эту ценность. Это путь идет в разрушение. Начало пути. Значит, начало хорошее, моя ошибка. Из-за этой ошибки я говорю, я поступаю, скрытность начинается. Скрытность от людей, хорошо, возможно. Но как я скрою от собственной совести? Начинается конфликт. Лицемерие становится моей природой. Простите. Мне трудно общаться с честными людьми в этом случае. Начинаются искусственные улыбки, искусственные фразы. Начинаю подражать этим людям. И я чувствую, что я не могу жить в маске долго. И тогда я ищу других людей, другое общество. Где такие же лицемеры, тоже скрытные. И там нам хорошо. Я нашел себе свое место. И он привел пример, этот психиатр. Один человек из его пациентов один был. Он родился в очень религиозной семье. Вырос с очень строгими правилами. Одно из строгих правил было «не прелюбодействуй». Строго. Он стал уже взрослым юношей и понял вдруг, что не соответствует высшим стандартам своей семьи. Но он не хотел выглядеть изгоем. Не хотел становиться изгоем в своей семье. Нужно было найти решение, как же быть, как же сохранить свою репутацию, и при этом вот этот порок у меня проявляется, я привлекаюсь чужими женщинами. Нашел выход, нашел служить в армию, где он герой в погонах, и одновременно есть какой-то компромисс. Все. Но он там выглядит полноценным человеком. Это один из примеров этого психиатра. Как люди строят отношения, чтобы вот любой ценой выглядеть признанными. Это очень дорого для нас. Если мы не можем быть признанными высшей как бы, частью общества, мы находим другую часть общества. Признание – это наша жизнь, где мы чувствуем, что мы ценны и нужны людям друг другу. Это он описывает, как это происходит дальше. Скрытность. За скрытностью потом, даже он получает славу, он подменяет эти все свои пороки чем-то другим, и даже продвигается по службе, да, он может показать, что он великий человек в чем-то, но при этом возникает неудовлетворенность, потому что, на самом деле, этим стандартам не соответствует стандартам счастья. Внутри он неудовлетворен, даже когда он имеет славу, деньги, все что угодно. В сердце его совесть не соглашается с этим. Этот свидетель. И тогда он начинает пускаться в поиски недостатков окружающих людей. Вы мне завидуете. Вы недостаточно уважаете. Начальник, он очень беспокоится о его славе, его положении, начинает принижать роль других людей. И далее, если идти далее в эту сторону, помрачение заканчивается параноидальными синдромами. Весь мир – дерьмо, говорит. То есть все это мы видим в жизни, все эти проявления от какого-то высших слоев, скажем, да, уровня отношений, где есть дорогие люди. И можно идти ниже, еще ниже, еще ниже. И куда? В умопомрачение, психиатрические уже отклонения. Сегодня норма, то, что мы считаем в психике, лет 20-30 назад было отклонением. Многие люди, честно говоря, не соответствуют тем нормам, которые были несколько десятков лет в психиатрии. Сегодня такая ситуация. Точную статистику не скажу, но вот есть такие критерии, сниженные уже стандарты. И какой же выход он находит? Честность. Но, вот это но, вот это серьезный момент, не с каждым человеком. Не тот, кто вас осудит, предаст анафеме, растопчет ногами за ваши пороки. Не тот, кто дальше вас обесценит и всем еще объявит об этом. Бойтесь таких людей, это демоны. А тот, кто исполнен сострадание к вам по-настоящему и готов простить все это. Знаете, в традиции христианской есть, да, покаяние. Вы идете к священнику, и там строгие законы. Он никому не должен говорить о ваших признаниях. Даже если придет из полиции следователь, этикет не позволяет. Простите, у вас есть законы государства, и законы духовные не позволяют этикет. Я не имею права говорить об этом. Я не должен это распространять или шокироваться грехами какого-то человека. Я должен сострадать и прощать от имени Бога. Такой человек и считается представителем Бога в этом мире. Но это нужно уметь делать. Это называется состояние просветления. Прощать и признавать эту ценность, эту душу, даже падшую. Прощать и признавать эту падшую душу. И если это искренние отношения, вы исцеляетесь от любых психических отклонений. И он сам себя излечил таким образом, этот психиатр. После этого он писал книги. В то время его не поняли, потому что господин Фрейд был в ореоле славы, и он затмил его, не заметили его трудов под влиянием Фрейда. А Фрейд что писал? Господин Фрейд писал, что главная движущая сила – это сексуальная энергия. И вот это стало модным, это подхватили общество, то, что они ожидали. Это называется состояние возбуждения. Это еще не наука. Состояние возбуждения – это не настоящая наука. Многие лидеры исторические именно возбуждали умы людей, за счет этого не продвигали что-то. Получите землю, получите богатство, получите деньги. Все они говорят это, давайте, собирайтесь вместе, давайте, сделаем это. И вы получите все, что вот мы вам обещаем. Это возбуждение ума. Всего лишь навсего. Где мир делит на друзей, врагов. Священная книга, таких как Бхагавата Пурана, говорится, что только демоны делят людей на друзей и врагов. Нет такого понятия изначально в священных книгах. Нигде не найдете. Там говорится, любите врагов ваших. В Бхагавад-гите говорится, что тот, кто равно относится к друзьям и врагам, вот он просветленный. Нет такого понятия. Это человеческое земное понятие, которое мы придумали сами от чувственного восприятия. Приятный человек – друг, неприятный враг. Это всего лишь функция чувств. Самая низменная функция, которой обладают животные. Даже у животных есть понятие друзей и врагов. Они грызутся, а с кем-то совокупляются, дружат. Это состояние возбуждения, знакомое и животным. Поэтому в священной книге говорится, что мы живем ради чего? Чтобы есть, спать, испускать семя в лоно женщины и обороняться. Но это могут делать и свиньи. И тоже получают удовольствие, испуская семя, и обороняясь, и поедая, и засыпая. В состоянии возбуждения живут эти живые существа. И также это знакомо нам. Возбуждение – это биологическая природа. И ум. Когда возбуждается эта энергия сексуальная, в уме возникает образ счастья. Это не возбуждение ума всего лишь навсего. За возбуждение потом идет депрессия, потеря сил. После сексуальной связи у человека есть потеря энергии. Выход энергии происходит. Не больше этого всего. На самом деле мы просто теряем жизненную силу, если не регулируем эти правильные отношения. А почему не регулируем? Потому что есть чувства очень сильные. И возбуждение, оно просто накрывает ум. Человеку даже не важно, чужая это жена это или своя это жена, он состояние возбуждения уже не различает. Есть примеры нередкие, когда пьяный отец насилует собственную дочь. Возбуждение. В этом состоянии, сознание, в этом измерении сознания он делает такой вот акт. То, что животные делают. Но это состояние определенное. Умопомрачение и плюс возбуждение очень опасно. То есть не ведает, что творит человек. Ну и как мы тогда воспользуемся всеми этими знаниями современных психологов или бизнес-тренера дают какие-то нам логические системы знаний для успеха в жизни? Если мы находимся в таком состоянии, мы ничего не достигаем. Временно, может быть, как достигаем? Достигаем за счет кого-то, наживая себе врагов. Вот попробуйте сделать одну успешную деятельность чисто, не принеся беспокойства никому, не обманув никого. Попробуйте. Вы видите, как это трудно в состоянии возбуждения. Практически невыполнимо. Честный бизнес? Ну, практически невыполнимо, я не знаю. Но он не бывает честным. Там всегда есть какая-то доля махинации, но такая природа бизнеса. Верно, я могу согласиться с этим. И в Гите тоже написано, что любая деятельность в этом мире, материальная деятельность, она подобна огню, который издает дым. Недостаток все равно будет. Вы будете делать самые хорошие вещи. Всегда будет какой-то недостаток сопровождать. Дым какой-то будет идти все равно будет. И как же такой выход? Что же здесь говорится? О чем речь идет? Как же все-таки чисто жить, да? И имею в виду, что есть недостатки, в то же время быть чистыми при этом. Ну как? Брама на заре творения сказал об этом, как это делать. Обращаясь ко всем разумным существам. Он творил Вселенную, и появились разумные живые существа, и люди тоже появились. От их прямого прародителя Ману они появились. Не от Брамы непосредственно, Ману был. Праджапати, прародитель. И тогда Брахма сказал: «Вы хотите счастья?» Все закричали: «Конечно! Как, откуда ты знаешь об этом?» Откуда ты знаешь, что мы хотим счастья? Это наша тайна была, наш секрет. Мы мечтаем в сердце, да, каждый откуда. Все хотят, да, все. Удивительно. Как ты разгадал наше желание? Так это природа любой дживы. Даже микроба. Даже он стремится к счастью. Даже у него есть какие-то чувства свои. И он тоже хочет быть счастливым при помощи этих чувств. И он тоже двигается и находит там, где теплее, где ему лучше и так далее, где его пища, он тоже размножается, и тоже он живет, он стремится к выживанию. Любое живое существо стремится к счастью. И Брахма сказал: «Вы все хотите счастья?» И закричали: «Да!» Так вот вам рецепт счастья. Будете счастливы только жертвоприношениями. Другими словами, если сказать, дарами. И все. Вот это путь. Давать дары, принимать дары, угощать чистой священной пищей, принимать также чистую священную пищу, как угощение, и раскрывать сокровенные мысли. Не критику, а сокровенные мысли, если они есть. Если нет, слушать, пока не появятся сокровенные мысли. Это путь к развитию любовных отношений. Из любого состояния, ум помрачения или возбуждения, это путь к просветлению. Еще раз. Давать дары, принимать дары, угощать чистой, освященной пищей, не пропускать ни одного слова, не просто пищей. И делиться сокровенным. Так строятся отношения. Возьмите бизнесменов, которые вот хотят вместе сотрудничать, им же нужно доверие какое-то, да? Дело такое, денежное нужно, чтобы никто никого не обманывал. Что они делают? Они идут, ресторан снимают. Там же все дела решаются у них, верно? Там они угощают друг друга, заказывают. Так они обмениваются вот пищей. Делают какие-то подарки памятные. Вот. И делятся планами сокровенными. Вот что они делают. И в этом процессе они должны сблизиться, доверие их появиться. Вот так, таким образом. Также мужчина и женщина встречаются. Как познакомиться? Как стать близкими? Так сначала в кафе пойдем. Там угостим друг друга. Подарки, цветы, что-то еще. Сокровенные мысли. И происходит сближение людей. Это метод. Только нужно знать, что такое дар. Дар – это не предмет. По-настоящему дар делается из сердца. Это может быть маленькая вещь. Но от сердца. У вас есть такие маленькие вещи, которые вы храните, никогда не хотите забыть? Может быть, засушили цветочек какой-то от первой любви, кто его знает? Может быть, фотографию храните от всех родственников, прячете? Тайна у вас есть? Какой-то маленький подарочек от какой-то личности когда-то, и вы не можете забыть. Вот такой дар. Патрам, пушпам, палам, тоям, юбе, бхактя, праячати. Это Гита описывает. Бог говорит: если ты мне с любовью предложишь цветок, листок, плод или немного воды с любовью, я приму это. Секретное знание. И очень просто. Что тут сложного? Цветок не найдете с клумбы? Откуда угодно. Да. Цветок можно даже не покупать. Летом на клумбе сорвал. Воды немножко. Пьете же воду. Вот сначала перед чем пить, наливаете и несете ему. Листок от капусты оторвали какой-нибудь или от сельдерея. Что тут сложного? А какой это что-то за дар вообще такой? Это любовь, говорит, с любовью это делаешь. Это чистые вещи. Но ты, если ты любовь туда добавишь, это будет интересно. А так я могу и сам этот цветок на клумбе найти, правда же? Сам могу найти сельдерей, сам могу себе воды налить. Сам себе могу купить машину, квартиру, сам себе. Но это не приносит мне счастья. Оказывается, я счастлив, когда это мне в дар приносит с любовью. Вот это счастье. Я мечтал о подводном плавании, когда учился в школе. Только предел этим. Моя мечта была погрузиться в Марианскую впадину. Ласты нужны были для этого. 7 рублей 20 копеек столько, сейчас помню. Я уже построил план, а там на Сахалине жили, там недалеко оказалось на карте Марианская впадина, там Тихиан, рукой подать. Закурил и там, и вот чуть-чуть туда. Ну, я ребенком был, конечно. Я думал, лодку резиновую надую, весла, подгребу туда, вот, эхолотом измерю глубину, 10 километров, не так уж много, правда же, и нырну туда. А чтобы глубоко, нужно такую трубку придумать длинную. В общем, такие детские фантазии были. Когда мать об этом узнала, говорит, никаких ласт тебе никогда в жизни. Ты с дуру нырнешь точно куда-нибудь и не вынырнешь оттуда. Она из страха. Но меня это ранило, травмировало, как это мне не хотят мою детскую мечту исполнить, ласты. Марианскую впадину. В общем, у меня был конфликт с родителями серьезный на этой почве. Что они жадные, что и прочее. Я вообще придумал про них все. Жаль, что не было тогда интернета, я бы все написал. У меня был день рождения. 16 лет, что ли, там не исполнилось. Или 15. Звонок, дверь. Друзья пришли меня поздравлять с ластами. Я чуть сознание не потерял от радости. Я вот этого... Ладно бы я себе купил ласты сам. Но тут подарок был вообще. Я чуть сознание, у меня чуть сердце не разорвалось. Это вы такие мои друзья, оказывается. Я даже про ласты был готов забыть вообще. Ну вот, друзья. Ценности поменялись сразу же. Не в ластах дело было, оказывается. Удивительно, правда? Да, мы иногда в сердцах говорим. Да не в этом дело было, не в деньгах было дело на самом деле. Оказывается, отношения наши, вот в чем дело. Из-за денег, конечно, но не в этом дело оказалось-то. А? Потому что мы хотим дарения друг другу. Подарить кому-то свою жизнь, свои чувства, свои мысли. Предмет помогает нам в этом. Предмет, язык, речь помогает в этом. Это создано для жертвы. Это состояние просветления. Вот это настоящий путь к совершенству. Состояние просветления. Когда мы живем в совершении жертвы. Высшая жертва, когда мы посвящаем свою жизнь. Но вот вопрос. Нужно свою жизнь посвятить самому возвышенному. Высшему смыслу, конечно. Не надо низшим вещам. Не надо. Надо узнать об этом, что же такое это высшее совершенство жизни. Куда же посвятить мою жизнь? Куда же направить мой ум, мои чувства, мои мысли? Разум. Манмана бава ман бакто. Матьяджимам намаскуру. Амамашьяси саттям дай партиджина приди семья. Секретный стих, даже переводить не буду. А вдруг кто-то бросит помидор, я не знаю. Из этой книги, правда? Можете прочитать. Бог говорит, ман-мана бхаван-ман бхакто. О чем мне думать? Обо мне, говорит, думай. Как все просто. И как все сложно. А как же о нем думать-то? Я его видеть-то не видел никогда. Еще о нем думать. Не так просто, оказывается. Нет. Вы, значит, не поняли. Не так все. Вы пытаетесь это делать. Вот в чем дело. Может быть, я не знаю ничего об этом в высшем духовном смысле. Но я пытаюсь думать об этом. Пытаюсь мыслить об этом. Или спрашивать об этом. Или даже говорить об этом пытаюсь. Позитивно, конечно. Пытаюсь. Я попадаю в поле внимания высшего разума в ту же сию минуту. Вот какой процесс, видите? Не все зависит от моих сил-то. Вот в чем дело. Я ничего не знаю, Боже мой, не только о Боге. Я об этой Вселенной ничего не знаю, об этой Земле мы ничего не знаем. Мы о человеке практически ничего не знаем. Мы свели его до функции зарабатывать деньги и тратить это в магазинах, и все. Мы свели до этих функций, у нас не остается времени ни на что другое, мы почти ничего не... Но если мы попытаемся, дадами будь йогам там, янамам упаянти те, говорится, я немедленно даю разум этому человеку. Ведь он пытается. Он пытается стать человеком, понимаете? А ведь только это ожидается от нас, от высших сил, только это ожидается, это наше доброжелание, это высшее добро. Любая наша попытка награждается разумом. Высшая награда, говорится. Не деньгами, разумом. Потрясающе. йога. Потрясающая йога. Называется йога взаимоотношения со Всевышним. Восьмая глава Бхагавад-гиты. Называется достижение Всевышнего. Мы пытаемся, и происходит трансформация. Вы берете молоко и рис и варите. Не знаю, как здесь молочная каша делает. Естественно, да, из риса тоже. Дети любят. Взрослые тоже иногда по утрам любят рис, молоко. Хорошая, полезная пища. Сливочное масло добавляем еще. Но главный ингредиент там сахар. Пока вы сахар туда не добавите, он не будет вкусным. В нашей жизни есть и горшок, и молоко, и рис. Все. Мы живем, уже живем. Сахара только не хватает. Смысла этого. Самого высшего вкуса не хватает. Заметили? Нет? Все же есть, а что у нас? Ну, может быть, не так много денег, но живем. Все одеты, смотрю, прилично. Никто не истощен по лицам, смотрю. Сознание не теряет от голода. От недосыпания никто не падает с кресла. Все сидят нормально, все здоровы более-менее. Все годятся для нормальной жизни. Не так уж все плохо, как кажется, правда. Нам не хватает вот просто вот этого счастья. Не то, что вот если у меня будет больше денег, я буду счастлив. Не бывает такого. Перестаньте. Не бывает такого. Ну хватит уже об этом. Уже надоело уже. Деньги, 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 деньги. Давайте о счастье поговорим. Без денег. Счастье кто-то будет оплачивать? Вы счастливы, потом счет приходит за счастье. Вы в ресторане находитесь, не живете, вы где-то в каком-то большом ресторане, в каком-то бизнес-центре большом, который называется государство, не знаю, или что-то еще. Цивилизованные люди общаются, конечно, они работают, зарабатывают деньги, они, да, есть экономика, есть финансы, все есть. Но зачем все это? Чтобы совершить жертву по трампушпам, по лам-то-ям, чтобы были средства проявить свою любовь, вот и все. И что проявить любовь? Какое-то средство же нужно, верно? Ну, хотя бы немножко воды, если гость пришел. Но если у вас даже воды нет, говорится, ну, приятные слова скажите, тоже хорошо. Но если гость пришел, вы должны как-то проявить свои чувства. Вы не должны гостя принимать с плохими чувствами, с недовольным видом, допустим. Это говорит, дорога в ад вообще. Потому что нежданный гость – представитель Бога. И любой гость – это ваш потенциальный друг. А это самое важное в жизни – иметь таких близких друзей. Потенциально, но если вы хорошо примете человека в гостях, это уже ваш друг. Все. Кем бы он ни был. Если даже он враг, он уже к вам будет хорошо относиться. Даже враг будет вас уважать. Веды говорят так. И в Грузии нам это говорили. Враг пришел в гости, забудь все. Представитель Бога. Грузия. Бушетия. Шаламанашвили. Мы там были у него. Мы общались с людьми. Это их до сих пор традиции. Это ведические традиции, те же самые. И если накормили человека освященной пищей, специально для него это сделали, он будет чувствовать перед вами в долгу себя. В хорошем смысле слова. Он обязательно захочет чем-то вам хорошим отплатить. Спонтанно. Вы ничего не говорите, счет не предъявляете. Как только предъявите счет, он заплатил, все, вы рассчитались. Вы больше не друзья и никто. Вы как были никто, так и остались никто. С официантом вы не подружитесь в ресторане. Как были никто, так и остались никто. Потому что уже плата была, все. Но если вы не расплачиваетесь материально, а делаете это от сердца, вы получаете плод отношений. Бескорыстное правило служения. То есть мы счастливы через вот это вот служение. Это изначально заложено в творении. Когда Брама творил, он установил вот этот принцип. Ягья называется на санскрите. Ягья – это одно из имен Бога тоже. Ягья. Так же, как и дхарма, законы этого мира. Это тоже имя Бога. Столько законов, смотрите, столько проявления божественных энергий. Столько люди совершают усилий, столько труда, столько жертвы ради себя. И поэтому несчастливы. Дары. Дары, дары. Наша жизнь – это дар Всевышнему. Наши дети – это дар обществу. Наши деньги – это дар нуждающимся или просветленным людям. Это все дар, от каждого дар, каждому дар. Как говорил автор этих комментариев, никто не должен голодать в мире. Ни одно живое существо, даже собаки. Если вы благородный человек, и у вас есть дом или квартира, то вокруг дома вас вы должны следить, чтобы никто не голодал, даже птицы и собаки, которые там живут или ходят. Вот это цивилизация. Почему, он спрашивает, кто-то должен голодать? Ответьте на вопрос. Почему вы смотрите, что-то голодает, и не обращаете внимания? Почему кто-то должен голодать? Нет, вы должны следить за этим. Это ваш долг. Это и есть наша жизнь. Не сводите все к профессии, зарплате и к пенсии. Жизнь в дарах проявляется. Мы живем, когда дарим и получаем дары от сердца. Вот это и называется жизнь. А когда живем для себя, в конце жизни скажем, так я и не жил, а где же жизнь-то? Где жизнь-то? Она мне приснилась, что ли? Жизнь моя или ты приснилась мне? И молодость приснилась мне, и все остальное приснилось мне. А где жизнь-то? Вопрос такой поднимется, понимаете? Женщина в красном не придет. Придет какая-то болезнь просто. Или что-то еще. Или как ее изображают? С косой. В таком капюшоне. Вместо лица там что-то страшное должно быть. А смерть, она красива изначально. Все изначально красиво, знаете. Изначально ничего не было ужасного, все было только прекрасно. Ужасно – это умопомрачение, это состояние ума определенное. Человеку страшно утонуть в океане, страшно, что там очень глубоко. А в ванной не страшно утонуть. Одно и то же, знаете. Но океан впечатляет, правда же? Это воображение, это просто воображение. Так мы воображаем себе что-то, кого-то. Поэтому мы говорим, ну, Бог есть, Бога нет, неизвестно. Но если вы общаетесь с людьми, которые связаны с Богом, вы увидите Бога. Потому что это просветление. Если вы общаетесь с человеком, который думает, чувствует или говорит о Боге, вы тоже, общаясь с ним, почувствуете присутствие Бога. Прямо здесь, где угодно, в любом месте. Храм, не храм, где угодно. Чистое, нечистое место, неважно, все очищается. Это другое измерение сознания. Ничего нечистого не существует для такого человека. Все можно использовать во благо. Он считается удачливым в любых условиях жизни. Все можно использовать для блага. Бога невозможно осквернить ничем. Если вы делаете что-то искренне, даже неправильно, он примет. Если просто его неосознанно, имя его повторите, говорится в ведах, он будет считать, что вы чистый сердцем человек. Он вас так воспримет. Если вы даже что-то другое иметь будете в виду. Одно из имен Бога – это рама. Ну и законная рама. Есть программа, допустим, мы говорим. Тоже это слоги там есть. Вот произносите «программа». И он думает, что вы просветленный, чистый человек. Вы божественный человек. Вы произнесли священные слоги. Имея в виду что-то другое, оконную раму. Я почему-то запомнил это еще, когда учился в первом классе. Мама мыла раму. Тут у меня ступор был в школе. Я не мог понять, что такое рама. Видимо, в прошлой жизни сталкивался с этим. И вот у меня был ступор. Рама. Как она могла быть раму? Потом я понял, это рама, оконная рама. Но я что-то имел в виду другое, я не мог понять, что. Был совсем еще ребенком. Я в 6 лет пошел в школу. В этом возрасте еще вспоминают прошлой жизни дети. 5-6 лет. Потом забывают. Как сейчас помню. Мама мыла раму. Меня это впечатлило. Что мама мыла раму. Позже узнал, что рама – это одно из имен Бога. Означает высочайшая радость. Вот видите, как Бог обозначает. Высочайшая радость, рама. В других местах говорится, все привлекающие, вездесущие, всемогущие, Сухридам Сарвабуданам, друг всем живым существам. Смотрите, какие потрясающие вещи. А если об этом думать, а? Автоматически он возвышает, смотрите. Ну что сложного? Уже есть. Мне однажды принесли, не так давно, в Алматы принесли 99 имен Аллаха, список. Я их внимательно еще тогда не читал, знал, что есть 99 имен Аллаха, может быть, это видел. А тут прям список с переводами каждого слова. Я погрузился часа на два, наверное, туда. Думал, потрясающе, просто потрясающе. Целый мир открылся. Там столько синонимов, оказывается. Вроде бы одно и то же, как будто смысл. Вот столько оттенков и столько пространства у вас в уме открывается. Сознание, такое мышление. И такая доброта проникает в сердце. Такая любовь проникает в сердце. Просто, знаете, плакать хочется. Какие чистые вот эти вот имена. Да светится имя Твоего, говорится. Правда ведь? Это называется состояние просветления. Все самое чистое и возвышенное – это божественно. Это предмет нашего мышления, предмет наших стремлений. Это смысл наших действий. Я. Смысл наших даров. Мы дарим не для того, чтобы прославиться дарителем, потому что ему это нравится. Он через нас так свою любовь проявляет, он занимает таким образом. У него есть любовь, есть. Но когда мы делаем такие вещи, такие угодные, он через нас, эту любовь. И мы как будто, знаете, как будто под электрическим током становимся такими, знаете, тоже вот наполняемся вот этим божественным светом, разумом, которого у обычного человека никогда нет, конечно же. Это нужно получить свыше, эти высшие энергии во Вселенной, а не повсюду. Из страха перед ним дует ветер. Из страха перед ним океаны не выходят из берегов, говорится. Звезды светят тоже по его воле. Во всем его воля, его присутствие. Это страх любви. Мы боимся любимого человека не выполнить его желание или поступить против его воли. Из любви есть такой страх, благородный страх. Если такого благородного страха нет, тогда есть страх смерти, панический страх. Нужно просто сделать change, поменять. Один страх на другой страх. Давайте я вам этот страх отдам панический, дайте мне нормальный страх, вот, где я могу здоровым быть, нормальным человеком. И на самом деле это бесстрашие. Там, где любовь. Это уже не тот страх, не та жизнь, где мы дрожим за каждую копейку или боимся за свою собственность, за свое здоровье постоянно переживаем, боимся, или своих близких, и забываем о полном целом, о божественном. Все это нужно, все наши эти страхи, маленькие, семейные, можно утопить в океане счастья вот в этом служении. И вы даже не заметите, что у вас проблемы были в жизни. Да, будут проблемы, но вы их просто даже не заметите. Если в молоко с рисом насыпать сахар, потрясающе будет. Это искусство взаимоотношений. Это описано в Бхагавад-гите в 18 главах. Первая глава описывает предысторию, в каких обстоятельствах это было рассказано. Примерно 5000 с лишним лет этому факту историческому, Курукшетра — это поле битвы. Это было прямо на поле битвы изложено в свое время. Кришна присутствовал, это в Пуранах описывается, его исторические причины его прихода 5000 лет назад. Он известен в Ведах как абсолютная истина, источник всего. Когда мы были в Индии, нам рассказывали. Люди, для них это естественно. Здесь, может быть, мы далеко ушли от этой культуры, но там это известно каждому, что в недалеком еще прошлом все люди могли общаться с девами. Где-то их называют дивами, но это не очень точно. Девы или суры. Они управляют силами природы, эти существа. Их 33 миллиона во Вселенной, говорится. 33 главных и 3 основополагающих принципа. И все они личностные. Принцип помрачения – это личность. Принцип возбуждения – это личность. И принцип просветления – это тоже личность. От них идет преемственность этой Вселенной, линии, которые смешиваются. И так мы видим это разнообразие таким образом. Это описано все в Пуранах. И чтобы жизнь сделать лучше, люди совершали яги этим сурам, или как называют, полубогам, через стихии природы. И эти суры, они являли себя людям. Много есть исторических свидетельств. Не только в Индии, и в Испании тоже. Когда являлись, такие были явления. И потом это уже объявлялось место священным, это место паломничества. Это также есть и в других местах по миру, если вспомнить. Но большей частью это на территории было вот Индостана и вот в ближайшем окружении. Там подходящий для этого климат цивилизации. Сердце планеты считается. Так, если говорить о планете, то это первейшее предназначение вот сердца планеты — это духовность. Там больше всего этих явлений святых, священных. Люди общались с ними. Все дары получали через них, как дары природы. Если стихии сбалансированы, природа сама обеспечивает людей. Все очень просто. Если не сбалансированы, через серьезный труд нужно пройти, чтобы что-то получить съестное. А то и вовсе голодают люди. Это природа управляет, регулирует это. Какие отношения? Мы живем в непостижимом мире. Что посеешь, то пожнешь. Вот как все устроено. Абсолютно точно. Поступок каждого человека учитывается, записывается. И в одном обществе есть люди процветающие, есть люди, ну никак не могут выбраться из проблем. По законам материальной природы это происходит. Законы. Строгие. Каждый индивидуум на счету, как каждый атом на счету. О, в каком мире мы живем? Каков же это контроль? Над этими сурами есть три триада. Божество умопомрачения, Шива, разрушитель. Когда-то все будет разрушено. И когда-то все будет разрушено, или что-то будет. Любой предмет в этом мире должен быть разрушен. Брахма олицетворяет творение, возбуждение, деятельность, активность. Это творится, несомненно, все в этом мире творится. Потом разрушается Шивой. И есть Вишну, Вседержитель, Всевышний о нем говорят, или Вышень в русских ведах, который все поддерживает. Даже и Брахму, и Шиву, и все творение, и все энергии его. Из этих трех после полного разрушения Вселенной остается только один – Вишну. Он признается Всевышним над всеми. Вот к нему-то все обращаются, и от него исходят главные законы жизни. Высший закон – это доброта ко всему живому. Не разрушение, не творение, а доброта ко всему живому. Что мы ценим в этом мире сегодня больше? Творение – кто сколько сотворил, кто сколько заработал, кто сколько чего получил, творение, страсть, 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 какое положение, это все возбуждение ума. В этом состоянии мы живем, пытаемся найти счастье. Но говорится в Ведах, что возбуждение, чего бы мы ни достигли, плоды будут жалкими, сколько бы усилий мы ни приняли, плоды будут жалкими. И более того, возбуждение переходит в разрушение. Возбуждение означает неравенство и конкуренция. Бедные и богатые, сильные и слабые, эксплуатация, все обостряется, в конце концов переворот начинается. Разрушение. Как же все это держать, чтобы не падало, ничего не разрушалось? Вот есть личность. Манмана, Бава, Ман, Бхакто. Матьяджи, Мама, Намаску. Думай обо мне, повторяй мои имена. Где не говорится ни о поддержании, то есть ни о разрушении, ни о возбуждении. А где только есть абсолютное благо, добро, жертва, дары. Это путь к вечности. Другого пути не существует. Можем это думать во вселенских масштабах, а можем применить это у себя на лестничной клетке с соседями или в семье, не имеет значения. Можете применить это у себя в семье, или в обществе, или на работе этот принцип, и увидите, как это все работает. Сначала люди удивятся, вам придется оправдываться за добрые дела. А что это такой добрый сегодня? Я же вроде знаю, жили, вдруг подарок мне приносит. А что это случилось такое? Все нормально, все чисто, ничего не нужно за этого, нет, все, все не отравлено, все нормально там, нет? Сначала будет недоверие, не думайте, что сразу люди будут близкими и добрыми. Нет, нет, сначала вы пройдете через осмеяние, потом вас будут преследовать, а вот потом будут восхищаться, когда вы пройдете через все эти испытания. Вот такой метод мы вам сегодня предлагаем. Осмеяние, преследование. Если кому-то повезет, то будут вас прославлять. Вот, готовы? Нет, готовы? Давать дары, принимать дары. Как мы сказали, конечно, нужно найти личность, которая может нас понять, принять сердцем, простить, признать наши ценности, вдохнуть в нас в вот эту вот веру и жизнь в себя. Мы сейчас в себя чуть-чуть верим немножко. Вот на чуть-чуть мы живем. На чуть-чуть. Мы знаем, что вот уже дальше я не смогу. Я знаю. Не, вот выше головы не прыгнешь. Все, у меня есть границы. Неправда, неправда. Как душа, вы совсем другой. Можете сделать больше, чем вы знаете, думаете. Потому что вы знаете все, что написано в Священных Писаниях. И вы знаете Бога. Вы знаете, но это в глубине вашего сердца находится. У каждого человека. И более того, каждый из нас для этого предназначен. У каждого получится искреннего человека. Без сомнений. Гарантированно, если вы искренний, у каждого человека. Неважно, академик или простой рабочий. Не имеет значения для высших сил. Не имеет этого значения. Причем здесь академик, простите меня. Что такое академик в сравнении с высшим разумом вообще? Кто он такой? Потому что гордый, заносчивый человек. Больше ничего. Если это так. Он так немного знает и думает, что он большой ученый. Нет, 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 нет. Это не имеет такой ценности в этих глазах. Смотрите, это человеческие ценности. Мы сами это определили, мы сами установили эти правила и названия. А в жизни устанавливают тут другое эти вещи, другие ценности. Однажды, когда Рамачандра строил мост через океан на Ланку, смысл там, Камарин, по-моему, да, там строил, этот мост строился. Южный, самый юг Индии. Мы были там тоже когда-то. То ему помогала армия обезьян, ванаров. Они очень могущественные, такие человека, людям, такие титаны. Очень сильные существа, и самый сильный из них был Хануман. Ближайший слуга Рамачандра, он даже летать мог, прыгать очень высоко. Ситха. И чтобы мост строить, Рамачандра создал такие камни, наделил их энергией, чтобы они не тонули, они плавающие камни. Вот мы там искали эти плавающие камни и находили их. Они хранятся тоже в храмах, чтобы показывать туристам. Бросаете воду там, и он всплывает камень. И вот все смотрят, что он там состоит, может он пористый, может еще чего там. Люди там удивляются. Камни плавают. Это из Рамаи написано. Камни плавали, так был построен мост на Ланку, 800 миль. Сейчас он на дне океана, если со спутника посмотрите в это место специально, вы увидите, что на дне океана есть такая вот гряда камней. Туда осталось, сейчас он затонул. И Хануман горы ломал, представьте себе, и переносил туда этот мост, такое силище. Но это был такой энтузиазм, что все живые существа сбежались туда. Что же там происходит? Боже мой. И все хотели тоже носить туда и бросать что-то. И маленький паучок, вот такой, тоже загорелся. Я тоже буду строить мост. Взял эту песчинку и побежал туда, и упал, споткнулся еще раз, поднялся, взял, уронил. Тут Хануман пролетал с горой и увидел это чудо. О, Боже мой, уйди с дороги, растопчут. А зачем ты это делаешь? А рядом Рамачандра стоит и видит все это. Говорит, Хануман, скажи мне, ты работаешь в полную силу? Да, да. Я в полную силу работаю. И он работает в полную силу. Вы для меня одинаковые. Ого. Хануман вылил почтение. Паучку, прости, дорогой. От всего сердца. Это высшие силы. Мы равны перед ними. Мы перед другом не равны. И это тоже иллюзия. Мы не равны только из-за прошлых наших поступков не равны, а как души-то мы равны и сейчас. Тела разные, которые умрут скоро. Временное различие. Почему кто-то собака, а кто-то ученый? И та и другая душа же, джива, живое. Но почему такая разница в телах? Веды объясняют, потому что душа в теле собаки в прошлой жизни злоупотребляла свободой выбора и получила в наказание это тело. А в теле этого ученого, чистого человека, скажем, да, просветленного, она не злоупотребляла, получила соответствующее тело, вот и все. Душа то же самое. Со временем она оставит тело собаки, эта душа, пойдет дальше эволюция, пока не достигнет снова человеческой формы жизни. Вот это мышление. Без возбуждения. Возбуждение, смотрим на собаку, о, кто такая вообще, пришел отсюда. Я тут человек. Это человек, если вы не понимаете единство души, это не человек, вы как раз и есть животное. Человек должен понимать единство души, уважать любую форму жизни. Детей нужно учить не топтать насекомых, а нужно говорить, что это живые существа. Вот так нужно начинать прививать любовь ко всему живому. Даже к змеям уважение в Индии, да. Мы ехали по дороге, на машине за рулем был индус, и дорогу пересекала змея большая. Ну, похоже, была кобра. Обычно там кобр много. Да? Я подумал, сейчас он ее раздавит, змею, конечно же. У нас бы раздавили сразу ее. Змея, убей, убей, тут же немедленно. Нет, он притормозил, подождал, объехал. Потом я прочитал это в Пуранах. Если змея завелась в доме, убейте, это опасно, иначе она нас убьет. Это опасно. Но в лесу нельзя убивать змей. Однажды пытался сорвать цветы с дерева. Поздним вечером один индус сказал мне, простой человек, не надо, она сейчас спит. Не буди дерево. Пророк Мухаммед сидел однажды. Ему нужно было срочно идти куда-то. Она, часть его одежды, кошка уснула. Пророк, нужно туда, нужно он взял ножницы, отрезал, чтобы кошку не будить. Вот это сознание, это просветленные люди. А? Ну, пошел отсюда. Мне приятно, знаете, так я господин. Нет, господин там. Здесь нет господ. Здесь мы все равны перед ним слуги. И служение – это и есть величайшая жертва, величайший дар. А господство – это отвратительная вещь. Это имитация Бога. То, что нам не свойственно. Есть и более эзотерические вещи, где описывается, что в духовном измерении, в чистом, куда уже души попадают освобожденные, там единственная ценность. Даже у Бога та же самая ценность. Это служение. Все мечтают только о служении. И в 11-й песне Бхагавата Пураны Бог провозглашает интересную истину. Никто, говорит, не выше меня, никто не равен мне, и никто не ниже меня. Вот это абсолютная истина, вот это просветление. Нет дискриминации, отсутствует. Нет разницы между малым и большим, между великим и низким. Это духовное измерение, нет таких понятий вообще. Это здесь все придумали мы с вами в состоянии возбуждения и конкуренции. Где мы хотим быть лучше других, богаче других, счастливее других. Зачем? Потому что настоящее счастье вместе. И господин один все очень легко. Если есть какая-то проблема, спросите у него. Он тоже решит. Как? По имени позовите. Если даже не знаете, имя знаете, все, вы знаете Бога. Он откликнется, если вы искренне зовете, он откликнется. Имя Бога. Вы призываете его в свою жизнь, в свое сердце, в свое сознание. Получаете разум. Вы решаете вопросы очень легко. Если чисто, искренне медитируете на имена Всевышнего. Это наука позитивного ума. Выше позитива не бывает. Я извиняюсь, но, может быть, в сегодняшнем мире мы видим много негативных мыслей о Боге. Это умопомрачение, сумасшествие. Нельзя отождествлять Бога с нашими ошибками и несовершенствами. Нельзя плевать в небо, ведь все вернется обратно сюда. Тьфу, Шлеп.
Вот весь результат. Небо чистое всегда.
Это первый день нашей беседы. О взаимоотношениях мы поговорили о трех состояниях ума, трех состояниях сознания. Это умопомрачение, возбуждение и просветление. И все знания, которые мы имеем с вами, школьные, институтские, или мы посещаем семинары, можно применить в состоянии просветления успешно. В состоянии возбуждения будет временный успех, в состоянии умопомрачения ничего не произойдет. Лишняя потеря сил, ничего не произойдет. Поэтому нужно позаботиться о том состоянии ума, в котором я буду с вами успешен. Это всего лишь на все. И там требуются простые правила, никакая большая наука. Давать дары, принимать дары, угощать просадом священной пищи, принимать священную пищу и делиться сокровенным. И вы станете совершенными людьми. Вот и вся наука. Спасибо. Будут ли вопросы? А какой мяч я рассказал, я не помню. Про ласты? Ну, я так и не нырнул, да, вот. Может, мне удастся в какой-то из жизни.
А сейчас у вас какая мечта?
Сейчас мечта у меня? Ого. У меня мечта, наверное, чтобы Россия стала духовной страной. Я думаю, это осуществимо. Это соответствует пророчествам святых. Даже в пандемию, смотрите, сколько вот нас собралось в России. Это же о чем-то говорит. Нельзя вроде, да, но в России можно. Ну как по-другому? Но в России невозможно по-другому. Обычно так в истории бывает, от такого глубокого атеизма потом идет маятник в другую сторону, в духовность. Если повезет, конечно, что бывает, провалы идут во времени, случаются падения цивилизации тоже. Но если мы здоровые люди, да, мы сможем понять, что нужно вернуться к истокам, вернуться к себе. И у меня лично такая надежда, реально в сердце есть и вера. Хорошо, еще есть вопрос?
Спасибо большое за лекцию, Александр Геннадьевич. И знаете, у меня есть вопрос. Вот мы говорили сейчас о трех состояниях сознания, да, и вы приводили примеры просветления и... Это такие воодушевляющие примеры, да, и хочется даже как-то к ним так стремиться сразу, да, и, ну, может быть, делаем так же, но я размышляю о том, что, ну, мы же не можем имитировать, да, вот сразу, как бы мы росли в какой-то культуре, да, определенной, и сразу вот так поменяться моментально. И вот у меня здесь вопрос, да, с чего лучше начать, чтобы постепенно к этому прийти, да, это первое. И как разумно эти принципы применять, потому что, ну, например, я думаю, да, гнать собаку, там, это не очень хорошо, но вместе с тем есть же, допустим, дрессировка.
Например, у нас есть запас кармы большой. Большой запас кармы. Мы не знаем, сколько жизней вперед. Нужно рассчитываться. То есть там есть грехи, добродетели, там все смешано. Грехи – особенно большая проблема, так? Как от них очиститься? Говорит, ну, большое количество грехов, и как же вот мне так вот сразу, да, в духовную жизнь? У меня же есть груз, у меня есть проблемы, я не все понимаю, не все чувствую, не все могу, я еще в ситуации помещен какую-то, где у меня нет, может быть, возможности, да, в семье и на работе, или в стране. Итак, видите, сколько факторов. Ну, Ачарьи приводят пример по поводу грехов. Они говорят, на самом деле, если речь идет о имени Бога, о котором мы упоминали сегодня, не имеет значения количество грехов человека. Вот в остальных случаях имеет значение количество грехов. А в этом случае не имеет. И дают пример. Вы живете во тьме. Возможно, вы жили во тьме 1000 лет. Возможно, 1 000 000 лет. Но как только там появляется свет, сразу тьма уходит. Не через 1 000 000 лет, а сразу же. Вот такая сила просветления. Если даже вы зажжете маленький фитиль в темной комнате, вы сразу сориентируетесь. Видите? Вот о чем речь идет. Вы говорите постепенно, хорошо. Но ведь можете сразу повторить имена Бога. Уже это можете делать. А это делают только самые совершенные йоги. Знаете об этом? А вы уже прямо сейчас можете начать это делать. В чем же разница в практике? В том, что одни это делают очень возвышенно, уже общаются с им, в имени уже есть эти отношения. А вы используете для очищения этот же метод. А метод тот же самый. Видите? Сразу и постепенно, одновременно здесь, в этом процессе. Но это касается только имен Бога. Только этой практики. Потому что есть другие практики. Покаяние, аскезы, йогические совершенства, религиозные какие-то практики, монашество, не знаю, там, изучение священных писаний там, в уединении да, долгое время. А посты, там, добродетельные поступки, благотворительность нужно много делать. Это постепенный, постепенный из жизни в жизнь рост. Долгий процесс. Но когда речь идет об имени Бога, все сокращается. Говорит, нет такого количества греха, который не уничтожает. Один раз произнесенное искренне имя Бога. Разве это трудно языком сделать? От сердца. Вот от сердца трудно. Вот тут вот я не верю, или почему так, и вот тут начинается вот это вот умопомрачение. Трудностей нет никаких. Вообще. Хорошо?
Можно еще уточнить? Ну вот вы сейчас говорите про имена Бога, да, и вместе с тем мы обсуждали про вот эти принципы, да, дары, приходить в гости, говорить о сокровенном, да. И вот, ну, кажется же, что это разные процессы. То есть как связать вот эти вот все процессы, да? Ну, например, я прихожу на работу и дарю подарок, да? Как это связано с именем Бога?
Когда мы были в Южной Индии с семьей, дочь училась там в школе искусств, там очень красивая культура. Но самое красивое, что видел, это в Южной Индии, там вот в районе Чиная, вот там. Одежда, их украшения, вообще их быт, там столько красоты. И мы видели украшения там. Зашли в магазин, поразились. Потрясающие украшения. Ну, посмотрели, мы же такие не носим. А жена говорит, мы отсюда пойдем в Майяпур. Священное место. Там есть храм, мы там уже были. Помнишь, там божества есть прекрасные? Говорю, помню. Давай для них купим золотые серьги. Для божества. Ну, проникло в сердце когда-то. Я сказал, давай. Как раз остаток денег было. Мы купили золотые сережки. С красными рубинами. Для божества Радхарани. И привезли в Майяпур. Приехали туда. Зашли в храм. Там было немного народу. Мы зашли позже, когда не было службы. Народу почти не было. Так было свободно, очень так спокойно. И божества были закрытые. Почти в натуральную величину божества были. За алтарем закрыты. И жена взяла эти сережки, думала, так, как же их предложить-то, кому? Через кого? Там же должен быть пуджари, там служитель должен быть через него. Мы немножко знали его. Немножко знали английский язык. Он, казалось, сидел внизу алтаря, повторял свою джапу, мантру, медитировал. И мы к нему так наклонились, показали сережки, пытались. Он сразу понял, что мы хотим, сразу же. Обрадовался. Взял сережки и сказал, а хотите, я прямо сейчас на них одену их? Ну, конечно, хотим. Подождите. И пошел на алтарь. Мы стояли с женой перед алтарем, и нас трясло. Я не знаю, нас просто трясло от волнения. И там, прежде чем открыть этот занавес, всегда пуджари будет звонить в колокольчик. Прежде чем это знак, что сейчас откроется алтарь. Все ложим колокольчик. Звонит все. Смотрят. Вот он пошел там, одел эти сережки, потом услышал колокольчик, звонил. Открылся занавес. В Радхарани висели наши сережки, покачиваясь, и отражались в ее щеках. Она на нас смотрела. И жена стала плакать. Слезы полились. Я не помню, на какой вопрос я уже отвечал.
Спасибо большое. Но я спросила, как это связать, да, со святыми именами.
А вы знаете, что в Омске есть первые божества Радхи Кришны в России? В Омске,
да,
именно.
Да.
Вам о чем-то это говорит? О мечи? Вы должны гордиться этим вообще. Это в истории за много тысяч лет первые божества в России, в Омске установлены. Здесь. Радхе Кришна. Где? Не скажу, где. Я сам туда хожу. Потом узнаете адрес там. Если захотите, конечно, приходите. Вы видите Радху Кришну. Приходите с золотыми сережками, пожалуйста. Или цветок, или плод, или немного воды чистой. Все хорошо, с любовью. Угу.
Здравствуйте. Можно?
Я должен вас увидеть. Где? Рука, вижу, пожалуйста.
Ага. Я вот хотел спросить по поводу помрачения, то, что вы сказали, что оно основано на конфликте с собственной совестью. Когда... Как это происходит? То есть можете чуть более подробно сказать? То есть вот как это? То
есть, что такое конфликт?
Конфликт с собственной совестью.
Собственной,
да.
Совестью. Да. Помните детство? Вы испытывали радость в детстве? Да, часто. Каждый день какая-то радость была. Да? А потом это как-то изменилось, верно? А сейчас каждый день чувствуете счастье, как в детстве? По-разному. Это и есть конфликт с собственной совестью. Вот это и есть то самое. Мы нестабильны в счастье. У нас есть неудовлетворенность. Как мне сказали недавно, то есть, что неудовлетворенность или зависть даже — это прогресс, причина, стимулирует прогресс же в обществе. Это же хорошо. Да, я согласен, стимулирует прогресс. Какой прогресс? Прогресс зависти. Да, это тоже прогресс может быть технический. Может уразиться в таком прогрессе техническом. Да, в финансовом прогрессе тоже. Зависть тоже может прогрессировать. Но это конфликт с совестью, потому что в нашем внутреннем мире нет зависти. Она искусственно приобретена в этом мире. Даже как смерть для души нет, она искусственно приобретена с этим физическим телом. Оно умирает. Душа не умирает. Это конфликт моей жизни. Или я что-то сделал дурное. Я же потом с этим живу, понимаете? Я с этой памятью буду жить. Помните эту Фриду, да, из Булгакова? Она задушила платком ребенка. И теперь что с ней происходит там? И этот платок приносит каждый день. Она его рвала, сжигала, бросала в окошко. Она что с ним только не делала. Но каждый день ей приносит этот платок. Пожалуйста, Фрида. Твой платок. Как вы забудете эти вещи в вашей жизни, эти самскары, эти впечатления? А? Вы рады бы забыть? Да? Кто-то напоминает, что-то сидит, вы не можете забыть это. А почему? Сарвася чагам хридиса не вишто матам, матаг янам, матам, матас, мритир гьянам апоханам ча. Это Гита говорит, что в сердце каждого есть сверхдуша, Бог в сердце. И он источник знания, памяти и забвения. Он может сказать, забудь, и вы забудете об этом. Все, прощается вам это все. Когда вас прощают, вы забываете. Все, вы снова чистый. И вот самое, наверное, трудное в жизни – простить себя или простить кого-то. Вот это самое, наверное, сложное. Вот это нужно учиться нам. Вот это и самый главный конфликт в нашем сердце, что мы не можем простить кого-то или себя. Это можем простить. Постепенно, когда это накапливается, становится очевидным. Может быть, в вашей жизни не накопилось столько всего, может, еще не очевидно, вы спрашиваете об этом. Но когда накапливается, становится очевидно человеку. Совесть всегда чиста, вот в чем дело. Она как бы оценивает наши поступки. Хотя она, ну, сострадательна, эта совесть тоже. Если мы не спускаемся, она... На этом уровне тоже предстоят нам какие-то моральные ценности. Да? Она даже вору скажет, не воруй, пожалуйста, у бедных, иди воруй у богатого человека. Даже там есть какая-то честь, понимаете? Это голос совести. И даже вор себя плохо чувствует, когда воровал бедняка какого-то. Но это можно еще опустить ниже, до животного уровня, конечно же. Где просто есть инстинкт, и невольно живое существо живет по законам природы уже другим. Не по разуму, не по Богу, а по другим законам продвигается. А человек должен жить по разуму, по божественным осмысленным законам. Это наша роль, главное предназначение. Осмыслить божественные заповеди. Иначе голос совести мы не сможем жить счастливо. Часто нам снятся сны красивые, мы просыпаемся счастливыми. Часто такое бывает? Это все наша нечистота. Наше здоровье, наши близкие родственники счастливы с нами. Дети наши счастливы с нами. Подчиненные на работе счастливы с нами. Подданные в стране счастливы. Посмотрите, сколько вопросов. Не думайте, что при помощи политики или экономики достаточно все устроить. Нет, нет, нет. Как сказал недавно наш Шойгунин, сказал, общество загнивает изнутри. Вот в чем проблема. Опасность только в этом, что внутри разложение происходит. Это самая главная задача наша. Поэтому конфликт с совестью всегда, если мы поступаем неправильно. Если даже это считается правильным обществом людей. У совести другие законы. Мы живем не только с собой, помните, мы живем с Богом. Мы живем бескомпромиссными законами. Если даже мы, не зная, нарушаем закон, нас накажут эти законы. Если даже мы не знаем, что это плохо, но закон все равно накажет нас. Вот в каком мире мы живем. Единственное, вы получаете это освобождение от этой проблемы, когда произносите имя Бога, когда обращаетесь к имени Бога. Тогда действительно вы начинаете забывать все эти вещи. Уходит все, смывается карма, сжигается карма. Самый простой, самый эффективный способ. Не знаю, насколько я это сейчас объяснил, да?
Раз. Спасибо большое. Получается, что чтобы убрать этот конфликт с совестью, вот вы сказали, что мы общаемся с кем-то очень близким, да? Вот это, ну, мне показалось, что это похоже на раскаяние, да? То, что когда вот вы говорили о том, что он прощает, то есть и святое, и воспевание имени Бога, оно очищает, да, как бы снимает эти, как это, конфликт с совестью. Или вот такой пример раскаяния, он тоже может очистить. Я правильно понял или нет?
Правильно. Раскаяние может очистить. От греха очищает. Но там есть проблема одна. Хотите узнать, какая? Эта проблема описывается в Бхагавата-пуране. Вопрос задается. Именно такой, который вы сейчас задали вопрос. Там говорится, какой смысл в покаянии, если человек, покаявшись и очистившись, снова идет совершать грех. Вот какая проблема остается. То есть я сделал грех, мне плохо. Я пошел покаялся, мне хорошо стало, я очистился. Что я потом делаю? Снова иду совершать грех. Снова иду потом в церковь, отдаю грехи. Боже мой, возьми мои грехи. Снова иду грешить и снова принесу ему грехи. И так я ему предлагаю много-много грехов своих, пожалуйста. Будь счастлив. Вот в чем проблема, да, в нашем сердце, что семена желаний греховных остаются при этом. Но если вы занимаетесь чистым, преданным, любовным служением Богу, которое начинается с имен, сжигает семена греха. Вот какая глубокая практика. Почему она лучше всего? Могущественнее всего. По этой причине. Она проникает через ментальную и чувственную оболочку и даже через будхи непосредственно в сердце человека. Это вибрация. Даже если вы не знаете, как это работает. Например, огонь. Знаете вы или не знаете, что такое огонь. Может быть, вы ребенок, который не знает, что он жжет все равно. Это закон природы, видите, незыблемый. Он все равно жжет, он действует. Лекарство, знаете, как оно действует, не знаете, принимаете, оно действует. Вот это сравнение с тем, как действует имя Бога. Говорится вообще в Писании прямо, что это одно и то же. Бог и имя не отличны друг от друга. Вы должны на опыте это понять. Произнести хоть раз нужно ее искренне. Вы должны на опыте это понять. Изучайте имена Бога, пожалуйста. Их много очень. Главное из них, этих имен, которые как бы вот все это вот суммируют, это имя все привлекающие, все прекрасные. Это в русском эквиваленте. В русских ведах он называется Кришин, в индийских Кришна. Или Христос на латыни. Это суммум бонум. А так, говорится, имя нет, потому что имен бесконечно, сколько качеств, без границ. Но если вы хотите обратиться к нему, то все привлекающие лучшие всего. Все прекрасные, все привлекающие, вмещают в себе все остальные качества и аспекты. Это самая большая сила. В ведических мантрах, их много мантр, со слога «Ом» и прочие вещи. Но они требуют специальной подготовки и очищения перед тем, как эти мантры произнести. Вы должны достичь сатва-гуны сначала, иначе они не работают. И это не относится к любой мантре, где включено имя Всевышнего непосредственно. Не требуется никаких правил строгих, можете в нечистом месте повторять, ночью повторять, утром, в любое время дня, в любом возрасте, в любом состоянии. Там, где есть имя Кришны, никаких предварительных процессов не нужно, с любого уровня работы. Один раз такое произносите, все ваши грехи сгорают. Это побочный эффект имени, говорится, это не, даже не цель. Потому что высшее благо, которое человек получает, произнося имя личности Бога, я боюсь сказать слово даже, это према-бхакти. Это чистая, беспримесная любовь, всепронизывающая любовь к Богу. Вот это уже настоящая награда. От этого вы не сможете отказаться. Это никто не сможет отвергнуть. Это достигается посредством воспевания имен.
Здравствуйте, уважаемые гости. У меня, может быть, покажется вас мой вопрос глупым немножко. Вот у меня ребенок часто простывающий. Вот я хочу найти ответ. Как мне разрешить эту проблему?
Если бы я был врачом.
Вот, может быть, какая-то мне практика нужна, потому что я как бы страдаю в большинстве случаев эмоционально я сама.
Ваша обязанность заботиться о ребенке, прежде всего. Это ваш путь саморазвития, когда вы заботитесь о ребенке, пытаетесь улучшить его здоровье, его жизнь, его счастье, так вы сами развиваетесь. Развивайтесь, пожалуйста, обращайтесь к врачам, к специалистам, изучайте. Сами изучайте жизнь. Найдете способ. Я тоже простывал постоянно. Ну вот пока жив еще. Я простывал каждый месяц. Я был один из самых болезненных ребенков вообще. Я был недоношенным, когда родился. Мать пережила все мои болезни. Боже мой, она мне рассказывала. Она мне рассказывала, сколько ей принес беспокойств. И порок сердца врожденный, воспаление легких постоянный, там коклюши, дизентерия, все у меня было. И недоношенный родился, это все моя мать пережила. В печке меня вынашивали, знаете, что тело остывало. В печке. Газ так включит чуть-чуть и туда. В вату. Без кожи родился ребенок. В вату вот так вот. Обкладывали и в печку, чтобы не остыл. Если запищит, то, значит, жарко там. Ну, в общем, как-то так. Так меня вынашивали искусственно. Вот. И все говорили моей матери, он умрет, умрет, умрет. Не, не выживет, бабки говорили. Она говорит, нет, выживет. И все, она взяла за меня. Но это моя мать, поймите. Это моя мать. Это моя ценность. Вы тоже чья-то ценность будете таким образом. Не так легко достается материнство, правда же? Ищите и найдете способ. Есть специалисты. Нормально, заботьтесь.
Александр Геннадьевич, здравствуйте. Я здесь вот. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили о двух видах честности, как я поняла. Первое — это когда мы честность, которая, чтобы всех обличить, наказать, такая справедливость, да, вторая честность, когда исполнено сострадание, когда мы готовы простить. И как, вот с чего начинается такая честность, как встать именно практически на путь такой честности?
Прежде чем обычно человек кого-то сможет простить, он должен быть сам прощен, получить опыт прощения себя именно, освобождения себя. И только освобожденный может освобождать других, прощать. Вот человек страдает, но он сам же виноват, верно? Означает, что вы не имеете опыт прощения к себе. Поэтому человек говорит, ну он нормально, пусть страдает, это его карма. Но если кто-то простил вашу карму, вы не можете так мыслить. Вы скажете, да, это его карма, но он же страдает. Я хочу помочь людям. Но вы должны получить от кого-то эту милость сначала. Прежде чем дать деньги, должен где-то взять деньги, не так ли? То есть у меня этого нет, как я это дам? Если я сам тону в воде, кого я спасу? Нужно выйти на сушу сначала или в лодку, тогда я смогу спасти многих. Давайте позаботьтесь о себе сначала, сейчас встаньте на ноги. Сейчас вы не сможете простить никого пока еще по-настоящему. Сейчас вы еще не сможете это сделать. Вы можете пытаться сейчас это делать. Но в сердце все равно остается эта боль, эта память, и все равно вот не можете. Но постепенно вы сможете, когда вы освободитесь на самом деле от этих вещей, очиститесь, вы сможете. Не упрощайте, это непростая, может быть, вещь, прощение. А прощение означает, что кармы нет, поймите. Это настоящее прощение.
Александр Геннадьевич, можно задать вопрос?
Да.
Спасибо за лекцию. Вот хотелось бы понять, да, действительно, какова связь между вот этими принципами любовных взаимоотношений и именем Бога, и ну, каков приоритет все-таки ну, между этими вещами?
Между?
Между любовными взаимоотношениями, между людьми, то есть вот принимать подарки и так далее, то есть и вот именем Бога, и что в приоритете стоит, как бы, ну вот, например, если нет сил давать подарки, ну то есть развивать отношения с людьми, но есть силы повторять имена Бога. Или наоборот, есть силы как бы развивать отношения с людьми, но нет сил повторять там имена Бога. Вот. Как бы что в приоритете и как это вообще между собой связано?
Этот энтузиазм вот этой жертвы исходит как бы от контакта духовного. Он естественно происходит. Я помню, как мы с женой начали готовить пищу, освящать ее. 36 лет назад. В студенческом общежитии. Поскольку я уже попробовал священную пищу, меня это потрясло, мы стали тоже готовить и освящать пищу. Ни с того ни с сего. Мы были атеистами во всех отношениях. Ну, Советский Союз, понимаете? Мы не родились в религиозных семьях, никогда не читали священное писание, но просто попробовали священную пищу, и все изменилось. Так. И первое, что мы начали делать спонтанно с ней, когда попробовали священную пищу, уже приготовленную, что это нужно распространять. Но никогда у нас в голову не приходило кого-то кормить вообще, выходить из дома. У вас была такая мысль, выйти куда-нибудь и кормить всех, вот то, что вы приготовили? С чего ради это вообще? Люди все в страхе разбегутся, правда же? Но это было студенческое общежитие, потом это было легче. Студенты были готовы есть все подряд. Там. И мы стали кормить студентов. Ой, сколько было радости, вы не представляете. Мы были просто счастливы. Вы видите, откуда это исходит? От контакта духовного. И у вас появляется сразу доброта и желание людям всем раздать вот эту вот хорошую вещь. Я работал в пожарной охране тогда. И это был 1986 год. 1900, а знаете, что это за дата? Это серьезная дата. Это 500-летие явления самой милостивой аватары. То, что описано в Ведах. Кто распространяет чистую любовь к Богу. Это 500-летие было от этой аватары Господа Чайтаньи Махапрабху. Отдельно есть книга его учения. Самое великое учение, которое вообще может быть. И я в этот день был на сутках. Работал. А там праздновали этот вот день в подпольной квартире. Тогда это было все подпольное. Понимаете, йога была подпольная, вегетарианство было, осуждалось. Ну, Советский Союз. Я был на сутках, я себе места не находил. Такой день, 500-летие вообще. И я, там же будет освященная пища, специально приготовлен, праздничная, понимаете. Там будет такой будет пир, там будет десятки-десятки разных блюд по кухне. Предложены, освящены, представьте себя, я знал уже, что это такое, а тут еще праздник накладывается, особая какая-то милость, да, духовная. У меня была такая решимость. Любой ценой сейчас сбегу с работы, с этих суток. Я подошел к начальнику, говорю, отпусти меня. На 2 часа обещаю. Я это так сказал, что он даже не спросил, куда, говорит, иди. Это вообще было что-то, знаете. Такая была решимость, что он просто ну, сразу согласился. Я понял, что это как-то работает, знаете. Это вера какая-то, вот решимость. Я пошел, я опоздал там на час, по-моему, я 3 часа вместо 2 провел там. Это было, произошло все мои ожидания. То, что там было, я не могу вам передать. Там были, конечно, много блюд, и когда мы стали это есть, воздух был, знаете, живой. Вот так можно нарезать на куски и раздавать всем. Вот все изменилось. Но все другое измерение сознания. Это, вот факт, все это проявилось. И на этом столе то, что оставалось, знаете, крошки там, вот какие-то недоеденные вещи, думаю, я это сейчас угощу свою команду. Собрал все это в пакет, просто в кучу. Крошки, объедки, все, что там, кусочки какие-то. Ну, оно все было для меня ценно, понимаете? И этот пакет с радостью несу на работу. Они меня так все встречают, знаете, так как-то недоверчиво. Я с этим пакетом улыбаюсь, знаете. И говорят, что? Я говорю, вот что, угощайтесь. Они туда посмотрели, а там объедки и крошки. Я говорю, ешь. И так это решительно. Я говорю, я не пьяный, все нормально, ешь. Один подошел, все остальные молча смотрят, значит, на меня. Один подошел, так что-то там понюхал, достал какую-то там печеную там пол самосы. Не так, знаете, и все так смотрят, тишина, так он пробует. Он так попробовал, и руку тут запускает, начинает есть. И все мужики как ломанулись на этот пакет, разорвали просто его. Это вот факт, я вам говорю. Вот так было у меня на работе. Вот так это сила духовной пищи. Если вы готовите духовную пищу, уже освящаете, вы уже служите Богу этим, так? Вы уже предлагаете, так? Вы, естественно, захотите это раздавать другим. Не за деньги, как угодно. Хоть чуть-чуть, чтобы люди попробовали это. Это естественно произойдет. Потому что вы получаете любовь. Это мой опыт. Да, кто-нибудь?
Спасибо.
Где?
Можно вопрос? Такой вопрос. В одной лекции вы сказали, что если совесть скажет «зависть, уходи», то она зависть уйдет. Вот могли бы рассказать механизм, вот как это происходит?
Зависть – это тоже энергия. Все есть энергия Бога, любая. И зависть – это покрывающая энергия Бога. Если я хочу удалиться от Бога, есть покрывающие силы. Зависть, жадность, вожделение. Там… Чувство эгоизма, эгоцентризма, тоже чувство собственности это описывается. Это тоже энергии. Они предназначены для того, чтобы скрыть Бога. Если я не хочу видеть Бога, эти энергии скрывают. Вот и все. Но если я хочу избавиться от этих энергий, я обращаюсь к Богу. Это Его энергии. И это как свет солнца появляется, и тьма уходит. Вы просто чувствуете, что у вас больше нет этой энергии. Раздражения, злобы, зависти или обиды. Просто ее нет, вы исцеляетесь. Ну, так же, как вы лекарства принимаете, вы же чувствуете, что лучше, лучше, лучше становится. Вот весь механизм. Пример света и тьмы помогает нам понять, как это происходит. Просто эти энергии нам не подчиняются. Но кому-то же не подчиняются. Майя Текшена Пракрити Свята Сачара Чарам, где говорится, что он управляет и подвижным, и неподвижным. Любыми энергиями. Давихе шигуна мои мама моя дуратия, а мы вае пропланеты моя, мы там тарантите. Очень трудно преодолеть эту божественную энергию материальную. Мама моя, дуратия, ям, значит, трудно, трудно маю преодолеть, иллюзию эту материальную. Но тот, кто преданно служит мне, с легкостью выходит из-под ее влияния. Вот и все. Пойдете к хозяину в дом, а там собака. Собака вас не пускает. Хозяин-то ваш друг, а собака вас не пускает. Вот она майя. Вот она его энергия, которая защищает его от непрошенных гостей. А вы гость прошенный. Тогда вы зовете его по имени, да? Зовете по имени. Он выходит, говорит, Тузик, в будку. И Тузик вас слушает, смотрите, вас не надо, а его слушает. Тузик, в будку вы проходите. Вот такой механизм. С Тузиком очень просто, видите. Для нас эта материальная природа непреодолима, а она ему подчиняется. Смотрите, эта материальная природа нас не прощает, поймите. Око за око, зуб за зуб. Что посеешь, что пожнешь. Вот что заслужил, то и получишь. Она не прощает. А кто прощает-то? А он прощает. Вот в чем разница. Это все заповеди-то от Бога, прощение-то. Это же оттуда, свыше. У нас свои понятия об этом. А у него другие, очень высокие. Мы скажем, ну как я могу? Можешь, если ты обратишься. Почему не можешь? В школе, если я чего-то не понимал, я списывал просто у кого-то, и все. Почему не могу? Могу. Я не знаю, ну что я не знаю. Кто-то знает, я посмотрю туда, и все в порядке. Если вы только на себя надеетесь, то это трудно будет сделать. Мама моя, дуратия ягодица, непреодолимо. Но он знает, он умеет, он всемогущий, какие проблемы? Проблема, что нужны отношения с ним. Да, вот в чем проблема. Вот в чем наша. Нет отношений с ним. Ну так обращайтесь, и будут отношения. По трампу, шпам, по лам-то ям, если чуть-чуть, с любовью, будут отношения. Такие отношения, что вот не знаете чего-то, и вдруг, когда нужно, знаете. Вот такие отношения с Богом. Да, у нас еще есть время?
Нет, время уже закончилось.
Время наше истекло. Да,
да. Да. Дорогие друзья, завтра будет еще день, готовьте свои вопросы. А сейчас Александр Геннадьевич готов подписать книги, если вы хотите приобрести в фойе.
Спасибо.